Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 13.13 сейчас, и мы начнем программу «Не так», которая в основной своей части будет посвящена Михаилу Фрунзе. Мы продолжаем нашу серию «Белые и красные вожди», но и начнем мы с нашей обычной рубрики.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Фюрер, мой фюрер, данный мне Господом, спаси и сохрани мою жизнь. Фюрер, моя вера, мой свет, не покидай меня вовеки. 27 апреля 1945 года, перед тем, как присесть на минутку за стол, чтобы выпить горячего чаю, 15-летний член Гитлерюгенда Мартин Грюнер привычно произнес эту молитву, которую повторял перед завтраком и ужином каждый день своей коротенькой жизни. Его мать, Герда Грюнер, так привыкла к ней, что и сама затвердила это обращение не к самому Господу, а к тому, кто был ближе, лучше него. Поколение Грюнеров, аккуратно молившиеся тому Господу, ничего у него не вымолили, кроме нищеты, грязи, болезней, беспросветности. А ведь они работали. Они всегда так много работали. Но вот пришел фюрер и открыл для них свет. В этой квартире, в которую они перебрались из своей прежней конуры, всегда было солнце. Впервые она и муж узнали, что значит отдыхать. А их мальчики никогда не попробовали того, на чем их родители выросли – голода. И что им было за дело до всяких там евреев, коммунистов, мешавших фюреру делать жизнь немцев легче и счастливее. Потом началась война, началась как-то незаметно, необременительно. Герду война ударила только в 42-м, когда под Сталинградом погиб муж. Стало хуже. Пугали бомбежки, пришлось пойти работать прачкой в бытовой комбинат, обслуживающий штаб Верховного командования. И все из-за злобных русских и коварных англичан. Сын стал часто отлучаться из дому, а в последний месяц его и вовсе забрали в отряд самообороны. И он только изредка забегал домой переменить белье. 27 апреля Герда напоила его чаем, собрала чистые рубашки, и он ушел, взвалив на плечо тяжелый фауст-патрон. А вечером к ней пришли двое офицеров, велели быстро собраться и следовать за ними, в рейхсканцелярию, в ставку фюрера. Ей объяснили, что теперь там она будет делать свою работу, стирать белье, что эта честь оказана ей как истинной арийке, вдове героя. Она немного растерялась, в соседней комнате спал второй сын, 4-летний. Офицеров о нем, по-видимому, не предупредили. Узнав, они переглянулись, один выругался, но другой махнул рукой. «Ладно, забирайте с собой, некогда». Медсестра лазарета рейхсканцелярии Лиз Линдехорст показала Герде, где ей жить и как выполнять свои обязанности. Целый день 28-го Герда стирала наверху, на кухне, где была горячая вода, а 29-го ей приказали бросить тут все и спуститься в бункер, чтобы работать там. Сына велели оставить наверху, но она в ужасе ухватилась за него, и эсэсовец, как и те двое, махнул рукой. «Ладно, некогда, забирайте». Герда стала стирать внизу. Ей отвели закуток в комнате, где лежали раненые, куда была выведена труба, в которой все еще оставалась горячая вода. И Герда работала, стирала, не разгибая спины, ничего не видя, не слыша, только изредка справляясь у кого-нибудь о сыне, которого взяла к себе добрая фрау Геббельс. Мальчик сам иногда забегал к ней, часто вместе с младшей девочкой Геббельсов, Хайди. Дети садились на корточки, надували пузыри из падающей на пол мыльной пены и не хотели уходить. Даже пробовали прятаться, когда их звали. Герда стирала, стирала, и одна мысль сверлила ей мозг. Когда же мы отсюда выберемся? Особенно, когда стены бункера начинали как-то странно подрагивать. Секретарша Кристиан пришла за чистыми рубашками и сказала, что русские танки на Вильгельмштрассе. «А когда же мы?» — начала Герда, но Кристиан ее оборвала. «Пока фюрер жив, мы останемся». «Вы что, не поняли, фрау?» — бросил ей раненый эсэсовец с гангреной. «Никуда вы отсюда не выберетесь. И мальчишка ваш тоже». 30-го, около 10 утра, когда Герда все еще стирала, за ее спиной раздался топот. Раненые приподнялись, все взгляды потянулись к двери. В лазарет вошел Гитлер. Минуту он стоял, обводя лица покрасневшими глазами. Судорогой у него свело щеку, он резко прижал к ней ладонь, точно дал себе пощечину. Потом кивнул всем и вышел. Кто-то зарыдал в голос, кто-то истерически расхохотался. «Он простился», — догадалась Герда. Ее почти не тронуло, что она видела фюрера так близко. Она думала только о сыне. Может, теперь их выпустят? Но время шло, она все стирала, стирала. Стены вокруг встряхивала, и казалось, вот-вот все рухнет, и разверзнется ад, потому что ад был теперь над головой, а в нем ее старший мальчик. И она начала молиться, и молилась, молилась над грязной пеной, привычно повторяя его слова: «Фюрер, мой фюрер, данный мне Господом, спаси и сохрани мою жизнь! Фюрер, мой фюрер, моя вера, мой свет! Умри же, наконец! Умри же! Умри!» Из всех подвалов и бомбоубежищ выползал сейчас в пылающий воздух Берлина этот жаркий сухой шелест тысяч материнских губ, молитва арийской матери, самая бессильная из материнских молитв.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну вот, мы сегодня тоже будем говорить не о таких, конечно, вождях. Мы говорим, но не менее трагичные события, хотя и произошедшие в одной стране. Это гражданская война. Олег Будницкий, добрый день. Мы продолжаем нашу серию. И мы уже говорили и о белых, и о красных вождях. Но сегодня вот такая фигура, как Михаил Фрунзе, который... Правильно ли по ощущениям, что она долгое время считалась какой-то одной из основных фигур гражданской войны?
Ну, безусловно. Он командовал важнейшими войсковыми соединениями в важнейших сражениях. Южная группа и войск Восточного фронта в 19 году, действовавшим против Колчака и одержавшим решающую победу. Именно он поднимал в атаку, да, значит, Чапаевскую дивизию. В известном фильме, да и в реальности, он сам описывает, как это все происходило. Потом он командовал Восточным фронтом, Туркестанским фронтом, и он командовал Южным фронтом, тем самым, который, собственно говоря, разгромил Врангеля, точнее, не разгромил, как мы говорили в прошлый раз, а загнал Врангеля в Крым, и потом, когда выяснилось, что Крым защитить не удается, врангелевское войско ушло в основном на судах за границей.
Да, и, как мы говорили, достаточно вполне организованно.
Да. Это, конечно, мифология, еще раз повторю, да. Такое паническое, там, штурм кораблей и прочее, кроме Феодосии, везде это все было вполне организовано. Так что Фрунзе, несомненно, одна из центральных фигур гражданской войны, но Фрунзе интересен не только этим. Вообще, кстати говоря, для человека, который прожил всего 40 лет и 9 месяцев, не дожив до 41 года, его жизнь, конечно, весьма насыщенная, весьма интересна. Надо сказать, что из своей сознательной жизни, если считать сознательной жизнью жизнь после 16 лет, скажем, да, треть он провел в тюрьме и в ссылке, вообще-то. За то время, когда он был на свободе, он успел много чего сделать. Ну, теперь все-таки несколько биографических таких штришков, которые помогут, я надеюсь, понять лучше эту незаурядную весьма личность, окутанную в значительной степени легендами. Особенно, конечно, его смерть, да, окутана всякими легендами и такая вот детективная история. Фрунзе был сыном фельдшера, родился он в Пешпеке, который потом назывался Фрунзе, а теперь называется Бишкек. Он рано осиротел, отец умер, когда Фрунзе было 12 лет, семья была многодетная, он учился на общественное пособие и, между прочим, закончил гимназию в городе Верном, закончил золотой медалью.
Верный — это Алма-Ата.
Совершенно верно, да. Вот видите, из тех названий, названий городов, тех, в которых жил и учился Фрунзе, теперь уже ничего не осталось, все переименовано. И вот я процитирую письмо гимназиста выпускного класса Михаила Фрунзе своему товарищу. Это март 1904 года. «Мы постоянно с нетерпением ожидаем известий с Дальнего Востока. Дела наши как будто начинают там поправляться. Жаль вот только, что у нас в России среди студенчества опять происходят беспорядки. В Петербурге закрыт горный институт, прикрыты женско-медицинские курсы и, как говорят университет. В Москве бестужевские педагогические курсы для женщин. Это все на руку японцам. Они очень рассчитывают на эти беспорядки, а в особенности на смуты, могущие произойти в Финляндии, Польше и на Кавказе среди евреев и армян». Вот такой русский патриот. Михаил Фрунзе.
Да.
Это март, 16 марта 1904 года. В ноябре Фрунзе уже арестован за участие в студенческих волнениях.
А где сон произошел?
Конечно, в столице. Он поступил в политехнический институт на экономическое отделение. Институт был очень передовой. Я говорю не о политике, я говорю о учебном заведении.
Да.
Создан был по указанию и по наметкам Витте. Там были блестящие профессора, и причем не только по техническим дисциплинам, но и по гуманитарным. И вот там, окунувшись в эту бурлящую атмосферу всеобщего недовольства и неудачной войной, и этим уже закосневшим самодержавием и бюрократией, Фрунзе очень быстро вошел в общественную жизнь и стал в ней принимать самое активное участие.
Вообще, но при этом, как молодые люди, там не обязательно было. Вот даже сейчас, 100 с лишним лет спустя, о русско-японской войне говорят, что обязательно вот протест или против войны, или недовольство ее результатами, это обязательно было пораженчество. Там это не всегда было пораженчество. Просто увидели эту войну совершенно по-другому из столицы потом, и как она развивалась и завершилась.
Ну, конечно, когда сначала собирались этих макак закидать шапками, да, а потом, как
просто вот это было
генерал
шоком.
Драгомиров сказал, да, чтобы это была война макак с куякаками, да, печальная острота, это же все видели, и это никому не нравилось. Дело было не только в отсутствии патриотизма, и не столько в отсутствии патриотизма, дело было как раз в патриотизме.
Да.
Недовольствие тем, как власть эту войну ведет. И вот я опять процитирую письмо Фрунзе тому же человеку, это уже 15 ноября 1904 года, и он советует своему другу, который еще не закончил гимназию, познакомься с развитием социализма, так как первенствующая сейчас партия социал-демократов вся основана на социализме. Я хотя кое в чем и не согласен с программой этой партии, за неимением какой-либо другой прогрессивной партии, принужден следовать за ней. Потом, может быть, обоснуем партию особую, национал-прогрессистов. А теперь же это сделать невозможно, ибо я считаю пока себя неподготовленным к тому, чтобы составлять партию. Ни больше, ни меньше. Партию собрался составить, да? В 19-летнем возрасте, в 1904 году.
Ну, какой-то в этом стремительный дух такой есть человеческий.
Да, такой. Чего энергетика чувствуется.
Да, очень.
Но и потом получилось не так. Он никакую партию национал прогрессистов не составил. Он стал членом партии большевиков. Участвовал, по некоторым данным, в шествии 9 января 1905 года в Петербурге. А потом отправился уже по партийной линии в Иваново-Вознесенский в Шую. И там, ну, я думаю, что это всем тем, кто учился в советской школе, известно, именно там возник, как считается, первый совет рабочих депутатов, точнее, совет рабочих уполномоченных.
А почему как считается? Есть сомнения в этом?
Ну, видите ли, вообще на самом деле, по-настоящему, то, что стало... Сомнений особенных нет, но я говорю о том эффекте, которое произвело создание совета. Иваново-Вознесенский совет, поскольку там был Фрунзе, так, он стал как бы таким образцом, и он стал якобы моделью для всех остальных. Так? На самом деле, конечно, главный совет это был в Петербурге. Тот, который произвел на себя впечатление, по модели которого потом строились советы в 17-м году. А ведь там лидеры были Хрусталев, Насар и Троцкий.
Да.
Это уже было совсем не те фигуры. Но вот там, в Иваново-Вознесенский в Шуе, собственно говоря, Фрунзе и стал таким настоящим профессиональным революционером. Он приезжал в Москву в декабре 5-го года, участвовал в вооруженном восстании. И в Шуе же он и был арестован. В Шуе же он начал свое военное образование. Фрунзе, почему военное, да? Фрунзе утверждал впоследствии, что начальное военное образование получил, стреляя в урядника в Шуе, среднее, наметив удар против Колчака, а высшее на Южном фронте, разгромив Врангеля. Когда я...
Ярко, просто.
Да, в заглаве этой передачи обозначил Фрунзе как террориста, полководца и политика, то слово «террорист» здесь вовсе не случайно. Это не оговорка. Он был арестован именно за покушение на урядника, то есть за террористический акт. И за это дело ему грозила смертная казнь, к которой он был приговорен дважды, между прочим. Ну, как мы знаем, ни разу этот приговор в исполнение не был приведен. Так вот, что получилось? В урядника стреляли двое. Одного он опознал. Круг революционеров был не очень широк, а урядник, видимо, был профессионалом и знал своих клиентов, так сказать, в лицо, его арестовали. Фрунзе проходил как свидетель, но очень скоро выяснилось, что он и был тем самым вторым человеком. На него дал показания некий крестьянин Быков, видевший то, что происходило, а урядник сам видел папаху и воротник, только нос. Стрелявшего второго, и твердо сказать, что это был именно Фрунзе, он не мог. Тем не менее, Фрунзе, что называется, вычислили, и он был арестован через 10 дней. И вот начались его эти самые судебные тюремные приключения, если можно это так назвать. И вот тут, как он избег смертной казни? Постарались товарищи. Во-первых, они явились к этому Быкову и объяснили ему, что если он будет и дальше так говорить, то ему придется очень плохо. И он стал менять свои показания и путаться в них. Во-вторых, Фрунзе заявил, что его вообще не было в городе в эти дни, что он был где-то в Химках и вообще гулял с девушками. Но с девушками не получилось, зато получилось с врачом. Некий врач Иванов показал, что Фрунзе был у него на приеме как раз в эти дни. Причем Иванов никакого Фрунзе никогда в глаза не видел и после никогда не видел, но он, тем не менее, счел необходимым и возможным лжесвидетельствовать и
спасти от смертной казни человека.
Да. Но, видите, это вот палка двух конца. С одной стороны, человек, который способен стрелять, да, в другого человека, так, если его спасешь, то он, наверное, потом еще раз может выстрелить. Тут это палка о двух концах. С другой стороны, тогда общество прогрессивное было настроено так,
сочувственно,
революционеры, террористы в том числе, это, в общем, борцы за всеобщее освобождение, поэтому эти ложные показания были даны.
Хорошо, мы продолжим после кратких новостей до конца этого часа программу «Не так», и программа «Не так» у нас сегодня о Михаиле Фрунзе.